Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как всегда, слава богу, я начинаю свою программу, которая называется «Гонопольская правда». Она идет 21 час по киевскому и сейчас московскому времени. Пожалуйста, придвигайтесь ближе, ставьте лайки. Кто желает, бросьте донаты и давайте начнем. Сначала здороваемся. Там Алекс чуть-чуть задержал программу, ну, ничего страшного, во всяком случае, сейчас народ соберется. Вечерний Киев, плюс 20 градусов, Валентина Никифорова. Лайк обязательно, бегущая ноздря, приветствую, Кременчук с вами, бегущая ноздря, ничего себе. Артур Ладыжинский, Ашкелон шлет Матвею Юрьевичу и всем чатомцам свой сердечный привет, плюс 22. Фавидин, Воронеж приветствует, дождь льет весь день и гром погремывает. Удачного эфира, спасибо, дорогой. Привет из Киева, Корнеевская, Данилина, Киев, плюс 18. Нора, доброе утро, Нью-Йорк, США. Мироша, заждались, Москва. Ну, сложно немножко перепрыгнуть из передачи на передачу, бывает такое. Саша не отпускал долго, да. Ильяу, дамы и господа, давайте поставим лайк. Володя, Донецк, Катюба, уже зелененьким, очень рад. Всем привет. Катюба тута, плюс 17. Марсель Бектагул, плюс 24. Елена Рапопорт, мой лайк, 25. Матвеевич, добрый, спасибо. Когда вы поняли, что вы не просто... Михаил Андреевич, я прочитаю, но больше никогда мне это не шлите. Матвеевич, добрый вечер, спасибо. Когда вы поняли, что вы не просто личность, а общественное достояние, как это вас изменило? Спасибо. Я этого никогда не понимал и не понимаю. Я, простите меня, просто для вас работаю. Вот и все. Общественное достояние. Есть люди, которых можно назвать общественным достоянием. Слушайте, ну, поаккуратнее надо. Общественное достояние. Это меня надо тогда в какой-то... музей, что ли, выставлять. О, стала YouTube-мембером Алла Шаинская. Алла Шаинская, очень приятно. Все, приходите на наши субботние программы, которые идут в закрытом режиме только для таких, как вы. Это доступно всем спонсорам. Сигита Фантазии. Сигита Фантазии. Добрый вечер. В Вильнюсе тепло и солнечно. Плюс 20 градусов. Да, дорогие друзья, вот она пишет. Сегодня желаю Киеву сил. Сегодня вечером, может быть, русские просто пугают. Зеленский сегодня заявил, что там может быть и орешник, и то, и это. В общем, такое чего-то они будут по Киеву. Ну да, долго готовились. Добрый вечер из Тель-Авива, Игорь, Чехия. Петя Степанов, мой лайк, 71, а ваш? Елена Гринхаус, София, Болгария, приветствует. У нас сегодня ночь музеев. Всем привет. Дмитрий, здравствуйте, Матвей, скажите, эфир на белорусском канале. Вы в машине с Витошкиным? Да, я в машине с Витошкиным, он за рулем. Вот, ну что, где застигнут, ух ты, Саша новость прислал. Ну, сейчас я поздороваюсь, потом буду читать. Саш, спасибо, что ты новости кидаешь. Что-то Сербия ведет себя неправильно, надо будет на нее бросить либо орешник, либо какую-то атомную бомбу немножечко. Всем привет из Подмосковья, плюс 17, рекламы нет, будет. А может быть, у вас в Подмосковье и не будет. Город нежен, прохладно. Харьковское отделение секты свидетелей Гонопольского, лайк, плюс 18 градусов, Ромарио. Ну вот, это вот Алла Шаинская. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Далее, да-да-да, Саша, я вижу это все. Игореха Кишинев, добрый вечер, друзья. Ух, как вы подтянулись, а уже 800. Ну, я за это вам прочитаю много интересного. всего. Колодец Якова приветствую. Спасибо испанцам и грекам. Они сделали мой день. В передаче Алекс... Какой ужас. В передаче Алекса Алекс показал, и все это видели. Значит, вот эти вот, которые, вот этот корабли свободы, которые к Палестине шли, вот эти вот, знаете, левые-левые, Палестина, Forever, там вот это. Они прибыли в Испанию, и в Испании их так начали пограничники мочить, по полу, так сказать, в кровище. Вот. То же самое в Греции. Совершенно не понимаю, почему, ну, наверное, кто-то что-то не то сказал. Вы знаете, кто мы? Сейчас мы узнаем. Есть такое украинское выражение «затопити у пику». Ну, украинцы понимают, что это такое. Остин, Техас, на дроте. Дякую. Да, прекрасно. Остин – очень хороший город, мне очень нравится. Колодец Якова приветствует. Спасибо испанцам и грекам. Реклама Visa и новых технологий от Старс. Рудницкий, Бремен, Бахмут. Реклама израильской гостиницы и сразу карточки Макс. Так, вы здороваетесь друг с другом. Как получается? Вечерний Харьков. Значит, насчет опресно... Фавидин пишет, насчет общественного достояния это вопрос. Но вот когда МЮ читает про уродов или, допустим, Дугина цитирует, то точно достояние общественности. Это да. Значит, Йена, всем привет, Йена, Е-Н-А, где это? И моей маме Вена, наверное, Вена, не Йена, а Вена. И моей маме в Голубовка, Днепропетровской области, привет особый, в Вене сегодня тепло. Ну, наверное, Вена. Шахеды уже летят. Значит, Елена Май, достояние – это имущество в безраздельной собственности. Осторожней с такими терминами. Ладно, ладно, пусть хвалит. Значит, так... Идем дальше. Киев, тревога началась. Все пишут, уже тревога в Киеве. Да, все как полагается. Да, Саша, буду читать чуть позже. Это невозможно. Сейчас объясню. Коля Матвеев, а вот Петя Степанов. Вообще, Петя Степанов, я с тебя деньги буду брать за то, что ты используешь служебное положение в личных целях. Значит, ну он бросил 15 шкелим и написал: «Мама, ты прекрасная, котлеты были уникальные». Господи, куда я попал? Видите, как они общаются? Нет, чтобы позвонить. Ну, жалко на телефоне деньги тратить. Вот он сюда бесплатно пишет. Так, Димнский. Орки натащили баллистики и шахедов. Будьте осторожны, реагируйте на тревоги. Да, да, да. А, не шкелим, шкалим. Саша, ты слишком борзо изучаешь иврит. Хватит. Я отец, нельзя меня править. Меня только Петя Степанов или Георгий могут править. Что ты меня... Кто ты? Саша, нет. Так, реклама аккумуляторов. Это нам нужно. А, он перепутал. Шкалим. Шкалим. Вот так, ты не шкелим, а шкалим. Так ты проверь сначала, чем путать отца, выставлять его на посмешище. Негодяй, юный, молоко, понимаешь, сметана на губах не обсохла, потому что молоко он уже... Аждот плюс 20, Йена, он мне пишет, вообще отстань от меня, и ты отстань от меня. Бектагул говорит, Йена – это в Германии, не Вена. А, Йена, ну я не знал. Нет, мамина у меня не было, сделаем обязательно. Тембр вашего голоса, обаятельная улыбка – это прекрасно. Анна Маркс. Реклама маминых котлет от Пети Степанова. А вы знаете, что он в кавычки взял? Мамины котлеты. Это название его линии маминых котлет. Игореха пишет, Реал Алекс Леви, у вас крутые стримы. Может, у вас есть возможность сделать свободные по длине стримы. Можно, а чего? Но это вы к нему. Значит, смотрите, товарищ Сигита, это подследственная Сигита. В настоящее время в небе над Киевской областью уже работают мобильные огневые группы, которые пытаются сбить беспилотники еще до того, как они достигнут центра города, чтобы сэкономить системы Патриот. Но там, наверное, и самолеты полетели, там все на свете. Терфокин пишет, батю щемит, бессовестный. Да, так, значит, шкалим и так далее, и так далее. Так, все, написали. Теперь идем на украинские новости, но украинские новости, как вы понимаете, там еще нет воздушной тревоги, но все остальное есть. Слушайте, я немножко тише буду читать, потому что сегодня, кстати, Алекс меня не очень терзал в «Чемодан, вокзал, Израиль», но все равно я устаю. Вот если вот два часа вот так вот, разные передачи, то устаю. Зеленский. Россияне могут готовить удар орешником, в частности, по Киеву. Посоль... Ну, раскрывать новость не буду, и так понятно все. Посольство США предупреждает о массированном ударе Российской Федерации по Украине в ближайшие сутки. Россияне вновь наносят удары по объектам нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях. Генштаб силы обороны, это уже украинский генштаб, силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу, нефтебазе и танкеру Российской Федерации. А вот, смотрите, такая, ну, странное заявление. Глава Вышгородского районной военной администрации: есть задача подготовить Киев и область к круговой обороне. Давайте прочитаем, что это обозначает. В Киевской области готовят населенные пункты к круговой обороне. Согласно решению, к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов, 11 миллиардов гривен на все и так далее. Я просто не понимаю, что опять наступление на Киев? Так, значит, теперь идем так, идем дальше. Военные военных ТЦК, вот это вы знаете, это которые собирают тех, кто должен служить в армии, избивших ветерана, в Киеве переведут в боевые подразделения сухопутных войск. Польша запретит въезд на 5 лет украинскому блогеру, который заехал на авто к Морске Око. Что это такое? Гаврилов на своем спортивном автомобиле приехал к озеру вопреки запрету. Приехал к озеру Морское Око. Виновник поездки в Морское Око понесет ответственность. К озеру Морское Око, что стало нарушением правила въезда частных транспортных средств в Татранский национальный парк. Он в сетях объяснил, что был просто туристом, не имел намерения нарушать закон. Он не заметил запрещающего знака. Он охарактеризовал польских правоохранителей как людей, которые поняли ситуацию. Но тут, знаете, он пишет на своем кадре: мы швиденько відфоткались. Только, то есть мы быстренько пофоткались. Значит, а почему быстренько, если он не знал? Ну, не знаю. Ну, не надо нарушать. Ну, не надо. Ты гость в этой стране. Да не нарушай ничего. Я по этой Германии хожу как по струнке. Потому что это вот у них тут свои правила. Поехал на озеро. Пофоткались, украинский блогер. Это в Украине ты блогер, а в Польше ты... Что за дела? В Латвии дрон упал в озеро и взорвался. Венгрия в зависимости от российских энергоносителей. Будем делать лучшее для венгров. Вчерашняя новость. Зеленский направил лидерам ЕС письмо о несправедливости ассоциированного членства. Ну, вы знаете, главная фраза – это что вы, простите, ребята, но вы так это не делается. Что значит не иметь голоса? Но он прав. Ну, то есть что? Вот выслушивать все, что они говорят, для формы сидеть там, но не иметь возможность принимать решение, вернее, не принимать решение, влиять на решение. Разные новости. Ядерные ракеты в Белоруссии, дроны в Москве. Ну, не знаю, я не полагаю, что ядерные ракеты в Беларуси. Дальше. Трамп оценил шансы на возобновление боевых действий с Ираном как 50 на 50. Значит, посольство США, это снова я читаю, предупреждает о массированном ударе Российской Федерации по Украине в ближайшие сутки. А немецкие ультраправые требуют не передавать Украине остановленную газовую электростанцию. А что с ней делать? Пусть стоит? Странно. Ну ладно, они правые. Им сам кто? Фюрер велел, можно так сказать. Дальше. Как появился День Киева и где его отмечать? Да мы дома отметим. Трамп опубликовал карту Ирана в цветах флага Соединенных Штатов Америки. В Британии мужчина пытался продать фальшивые греческие статуи, но подделал документы с ошибками. Во Львове под колесами поезда погиб мужчина. В Херсонской области за день от атак Российской Федерации пострадали 7 человек. Его прозвали Дональд Трамп. В Бангладеш буйвола с забавной прической принесут в жертву. Гениально. Президент Молдовы. Путина не интересуют серьезные переговоры, нужно усилить давление. В Крыму начали нормировать топливо из-за логистических трудностей. Вот сейчас я вам расскажу про эти логистические трудности. Фавидин, спасибо тебе большое. Поддержите, бросил чашку кофе. Сейчас, Алекс, прочитаю. Он пишет, поддержите ведущего лайками, а кто может, донатами. Спасибо тебе большое, мой дорогой. Я очень тебе признателен. Я ценю и, ну как, обязательно отвечу, скажем так. Так, а где же я? А, вот, сейчас, подождите, я тут картинку перенесу. Вот так. Значит, теперь читаю то, что Алекс прислал, и то, что вы прислали. Секунду. Так, что вы? В Польшу прибыли первые истребители F-35, закупленные в США. Отлично. А, вот в чем дело. Лабранда пишет. Матвей Юрьевич, это Роман. Йена – это город в Германии, родина оптики Карл Цейс Йена. Да, великий человек. Так, значит, так. Так, вот, смотрю, значит, Сигита пишет. Да, модераторы, обратите внимание на бота под ником Батья. Батей тут нам не надо, тут один батя – это я. А Путин больше не может добиться побед на суше, он прибегает к единственному оставшемуся у него ночному террору. с воздуха, запуская беспилотники. Это цитата или это вы от себя написали, Сигит? Людак пишет: Германия хочет подарить Украине электростанцию на условиях самовывоза. Ранее она работала на российском газе. Кобайн пишет: Матвеевич, не задерживайтесь в случае тревоги, пожалуйста. Не буду задерживаться. Дело в том, что я в Киев еду в конце месяца, а сейчас я нахожусь в Германии, поэтому как бы мне ничего не грозит, а вы будьте внимательны. Так, теперь, да, смотрите, значит, по поводу истории под названием «Мертвая дорога», как там, на обочинах, а по бокам мертвые с косами стоят, и тишина. Вы знаете, я имею в виду шоссе Ростов-Крым-Украина, вот это вот шоссе. Там дела очень плохие для русских. Потому что бьют бесконечно дроны. Очень много видео, причем некоторые видео реальные, потому что в основном люди делают на основе реальных видео картинки искусственного интеллекта. Ну, такое видео именно, или фото. И вы знаете, это меня не раздражает, потому что из этих фото искусственного интеллекта можно понять, то есть они не придумывают ничего, они просто... Вот машина, грузовик такой-то, вот он горит, а рядом едет машина легковая и так далее, и так далее. То есть я вам даже покажу такую фотографию, она абсолютно точно отвечает всему. Теперь смотрите, все-таки у нас очень обогатилась наша лента новостей. Я вам объясню почему. Потому что Facebook подключил перевод зарубежных лент. И вы знаете, это, на мой взгляд, невероятно обогатило наши с вами программы. Потому что вот, например, сейчас я вам прочитаю то, что написал Клемент Молин, исходный язык английский. Значит, смотрите, что он написал, и даже прекрасная картинка. Слушайте. Значит, разговор будет идти вот об этой дороге, которая идет из Ростова через Мариуполь, по-моему, Мелитополь, вот по югу и в Крым. Значит, проехать по ней нельзя, по ней сейчас очень смешно. Я вам вчера читал, по ней остановили движение общественного транспорта, но разрешили военный транспорт. Это страшно обрадовало украинцев, потому что теперь по дороге идет только военный транспорт, который можно сжигать. С ростом числа ударов дронов по ключевому шоссе Ростов-Крым-Украина переопределяет глубину зоны поражения. Вот слушайте. Я понимаю, что немножко неудобно, но давайте мы сделаем так. Вот, смотрите. Я вам показываю картинку. Сейчас будет резкость, и вы все поймете. Вот смотрите. Значит, вот идет это шоссе. А оно вот беленькая, такая беленькая полосочка между темно-синим и светло-сине-серым. Сверху темно-синее, внизу вот такое серо-голубое. Значит, российские войска и захваченная территория ниже, украинцы выше. Значит, смотрите, вы видите синюю полосу, темно-синюю и серую. Что это обозначает? Вот теперь я вам расскажу. Первый этап, первый эшелон простирается примерно на 20 километров. Это актуально для обеих сторон фронта. Он в основном состоит из ударов FPV-дронов, которые обычно действуют на глубине от 5 до 15 километров, хотя некоторые дроны с крыльями летают дальше. Это базовая зона поражения. Все, что движется, быстро становится целью. Движение сильно ограничено, а потери высокие. Идем дальше. Второй эшелон появился совсем недавно и простирается на 50 километров и более. с усиленными обычными ударами FPV, в частности через Starlink, или иногда с добавленными крыльями, что увеличивает их дальность. Это особенно актуально в районе Донецка. В этом случае цели логистика, точки развертывания и ключевые дороги, ведущие к фронту. Потери также значительны, особенно в плане техники, которая часто не бронирована. А вот третий эшелон имеет двойной характер. С одной стороны, это тактические удары по высокоприоритетным целям, осуществляемых в основном FP-2 дронами, тыловые базы, учебные центры, склады боеприпасов, ремонтные мастерские, ПВО, радиолокационные установки и так далее. А теперь также и бродячие боеприпасы, которые пролетают над ключевыми маршрутами и поражают российскую логистику, в частности военную технику и топливные грузовики. Четвертый эшелон простирается еще дальше, в сторону Крыма и России. Этот эшелон в основном включает FP-1 дроны, но и FP-2 дроны и другие дроны большой дальности. Цели включают основы российской экономики, нефтеперерабатывающие заводы, порты, промышленность, российскую армию в Крыму, склады топлива и командные центры. Вот такая вот история. Это, так сказать, тут ничего не поделаешь. И вот новость. Россия закрывает дорогу Ростов-Крым для гражданского транспорта после ударов и на фоне ударов украинских сил по этой критически важной дороге. Вот так. Весь сухопутный коридор в Крым находится под угрозой беспилотников. Ну, что сказать? Теперь еще одна вещь. В Новороссийске горит нефтяной терминал «Грушовая», один из крупнейших на Кавказе. В Иркутске горит научный Иргирредмет, который работает с драгоценными металлами. А в Джанкое в Крыму пылает эшелон с топливом и техникой. Значит, вот посмотрите на эту картинку. Вы видите, Б-2 летит. Ну, американский, вот этот, который бьет по Ирану. Я вам сейчас объясню, почему я его вам показываю. Красиво, правда? Значит, комментаторская учетная запись «Commentary Donald J. Trump». Исходный язык английский. Дэн Скавина, заместитель руководителя аппарата Трампа, только что выложил видео с бомбардировщиками Б-2. В прошлый раз, когда Скавина опубликовал Б-2, США и Израиль атаковали Иран на следующий день. Иран глушит GPS по всему региону. Американские танкеры маневрируют в Персидском заливе. Трамп ввел ограничения для прессы сегодня вечером. Ну, может, действительно что-то... Дальше. Туда же. Ну вот, смотрите. Президент Трамп прибыл в Белый дом. Белый дом немедленно объявил о прекращении общения с прессой. Трамп не будет общаться с представителями СМИ до конца вечера. Сообщается о помехах GPS в Кувейте и Катаре. Иракские каналы сообщают о деятельности американских самолетов над Багдадом. Самолеты-заправщики ВВС США замечены на Ближнем Востоке на фоне сообщений о возобновлении войны. Оба самолета вылетели из Тель-Авива, направились на восток в сторону Персидского залива. Может быть, Бог его знает. Так. Сейчас. Сейчас, ждите. Так, хорошо. Мадьяр сообщил о поражении российского фрегат «Адмирал Эссен» в Новороссийске. «Обречен когда-то затонуть», сказал Мадьяр. Это наш Мадьяр, украинский. Дальше. А ходячий Ботокс только вчера докладывал, как все хорошо. Трамп и Биби. Сегодня ночью состоится телефонный разговор. Новость 12 канала израильского телевидения. Сейчас Алекса прочитаю, потому что он меня убьет. Так, секунду, открываю моего бывшего сына. Спикер парламента Сербии. Как из, так сказать, странные такие заявления. Спикер парламента Сербии, двоеточие. У нас нет братских отношений с Россией. Анна Брнабич заявила, что отношения Белграда и Москвы нельзя назвать братскими. Об этом она сказала в интервью «Политика». По ее словам, Сербия не вводит санкции против России не из-за особых отношений, а из-за исторического опыта и травмы 90-х годов, когда страна сама жила под жесткими ограничениями. Барнабич подчеркнула, что сербы не любят санкции как инструмент давления. Она добавила, что Сербия осуждает войну против Украины и признает ее территориальную целостность, а активные контакты с Москвой не означают политической поддержки Кремля. И автор пишет, нормальный такой удар в спину, выписанный из братушек. Смешно. Вторая новость. В оккупированной части Запорожской области ввели временные ограничения на продажу бензина в одни руки. По словам назначенного России главы региона Балицкого, это превентивная мера, конечно, превентивная, вызванная сложностями с доставкой из-за оперативной обстановки. Конкретный лимит на количество литров он не уточнил. Днем ранее аналогичные ограничения ввели в аннексированном Севастополе. Ну, я могу вам сказать, потому что там ребята из тех регионов, они сообщают, что 20 литров не более, и, да, 20 литров не более, никаких канистр. Так, теперь Ира Львович, дорогая, вы не бережете себя. Спасибо вам большое, благодарю вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень, очень ценю. Так, теперь проходим туда, где новости, которые я для вас сейвил. Фу, так, про коридор я вам прочитал. Про эшелоны. Пишет Рики Сан. Японские ученые разработали препарат, который способен продлить жизнь кошкам до 30 лет. Главная проблема стареющих питомцев – хроническая болезнь почек. Все дело в природном баге. Белок АИМ, который должен вычищать из почек клеточный мусор, намертво прилипает к другому белку в крови. В итоге естественная фильтрация не работает, токсины годами копятся и начинается воспаление. Чтобы это исправить, команда исследователей создала уколы на основе искусственного белка АИМ, которые запускают процесс очистки напрямую. В клинических испытаниях терапия показала отличные результаты как для защиты здоровых животных, так и при лечении тяжелых случаев. Сейчас создатели оформляют нужные документы, и к 2027 году ожидается глобальный релиз этого лекарства. Видите, я, например, вот не знал, что есть вот такая проблема. Теперь узнал благодаря Ганопольскому. Ну, появится, я думаю, появится, и сразу будут колоть, и как-то, ну и действительно, котики будут долго жить, мучить вас. Недовольны зетники. Просто пишет офицер на передовой. Сегодня наш вождь, в кавычках, снова вещал про успехи СВО и постоянное движение вперед. Я видел на КП лица наших офицеров. Они не верят в этот бред, но кивают, лишь бы не подставиться. А на деле мы сейчас отходим. Сдан Степногорск, идет дальше на юг. Фигня. Купянск не освобожден. Переменные успехи под Славянском и Константиновкой. Мы теряем людей, позиции, надежду. Старый пердун Путин верит в сказки, которые ему докладывают. Верит потому, что давно оторвался от жизни. Засиделся, постарел, потерял связь с реальностью. А мы платим за его иллюзии кровью. Мы проигрываем войну из-за лжи наверху. Путин, где люди и дроны для СВО? Вот так вот. Немножко отчаявшийся зетник пишет. Ой, слушайте, тут довольно интересная история. Значит, вы помните, что когда брали Мариуполь, невероятно долго сопротивлялся Азов. Это такие вояки, такие непростые, скажем так. И вот Азов, и вы помните, была операция по их спасению и так далее, да? Значит, что сегодня заявил Азов? Азов заявил следующее. 8 мая первый корпус, 8 мая, объявил о своем возвращении в Мариуполь. Азов уже патрулирует свой родной город Мариуполь с воздуха пока что, но впереди еще больше. Пока что через разведывательно-ударные системы пилоты первого корпуса Азова Национальной гвардии Украины патрулируют дороги на глубину до 160 километров за линией сопротивления. В камерах разведывательно-ударных дронов в Мариуполе военные цели противника. Есть видео, я вам покажу. Охренеть. Прекрасные съемки, знаете, как в кино. Съемки Мариуполя. Силы противника используют украинские дороги в городе и его окрестностях для перемещения личного состава и военной техники. Первый корпус Азова продолжает создавать санитарную зону для российской логистики. Глубина ударов увеличится. Азов уже патрулирует свой родной город, Мариуполь, с воздуха пока что, но впереди еще больше. Вот так написано. Понимаете? Вы знаете, я говорил вам, что Илон Маск и Джефф Безос дали большие интервью. И я хочу вам сказать, что я внимательно прочитал полностью, но в переводе интервью и одного и другого. У Безоса это была такая телевизионная запись. И вы знаете, это, конечно, люди 21 века, такие жесткие, необычные, но понимающие, как устроен бизнес. Ну вот смотрите, я фрагментами, у меня давно это, я фрагментами буду вам это читать. Джефф Безос говорит в интервью. Однажды я спросил у Уоррена Баффета, вы знаете, это самый главный инвестор в мире, почему не больше людей копируют вашу инвестиционную стратегию. Почему небольшое количество людей? В принципе, ее ведь не так сложно понять. И он ответил: «О, Джефф, это просто. Мой подход – это схема медленного обогащения, а людям такие методы не нравятся. Дальше он говорит, если вы можете мыслить в терминах 7 лет вместо 3, и вы можете отложить удовольствие и думать на долгую перспективу, это даст вам преимущество перед всеми вашими конкурентами, потому что большинство людей на это не способны. Медленно. Шажочек за шажком, Алекс. Ну, еще раз повторю, президент Зеленский заявил со ссылкой на данные разведок США и Европы про возможную подготовку россиянами ударом с использованием орешников. Вот можно как бы задать такой вопрос. Вот вы знаете, что Трамп очень сильный сторонник Израиля. Почему именно Израиля? Вы знаете, я этого не знал. Я вам сейчас прочитаю. И вы еще узнаете еще один момент. Собственно, это у него произошло по наследству. Но мы в основном смеемся над Трампом, но вот смеяться над его отцом не получится. Отец Трампа, настоящее имя Фридрих, много лет утаивал свое немецкое происхождение, дружил с евреями и представлялся шведом. Он приехал в Америку из Германии и построил в Бруклине целый район, в котором поселились 95% евреев, переживших катастрофу и оказавшихся в Америке после войны. Во время строительства отец Трампа предусмотрел целый этаж в доме, где должны были поселиться евреи, именно для синагоги. Когда же синагога не вмещала всех желающих, Фред купил землю, которую пожертвовал для строительства новой синагоги. Кроме того, ближайший друг Фреда был раввин, которого он считал духовным наставником. Фред и его жена Мэри занимались благотворительностью и неоднократно оказывали поддержку медицинских учреждений. Так они финансировали еврейскую больницу в Лонг-Айленде и госпиталь специальной хирургии на Манхэттене. Мало кто знает, что Фредди Трамп, старший брат Дональда Трампа, то есть второй сын, в свое время присоединился к еврейскому братству Сигма Альфа Му и вскоре стал его президентом. Трамп-отец на протяжении жизни жертвовал деньги еврейской общине. Существует фотография, рассказывает раввин Лау, на которой Трамп-отец заснят при закладке камня строительства еврейского учебного заведения Талмуд Тора. И Дональд, тогда еще совсем молодой, подошел к вдове раввина еврейской общины и сказал ей: «Раввин был не только большим другом моего отца, он был его раввином». Сам Трамп всегда подчеркивает: «Мой отец, Фред Трамп, был верен Израилю до меня. А у меня тем более выбора нет. У меня еврейские внуки от еврейского зятя и еврейка-дочь, и это очень почетно для меня». Ну вот давайте посмотрим. Мы с вами не очень знаем отца его. Вот молодой Дональд Трамп, и вот его отец. Такой классический бизнесмен в красном галстуке, с платочком правильным. Вот такая вот семья. Вот я этого не знал. Вызывает колоссальное уважение. Теперь кусок говна Дмитрий Анатольевич Медведев. ТАСС уполномочен заявить. Это постоянная рубрика Андрея Мальгина. Москва, 23 мая, ТАСС. Замглавы Собеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Никола Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ, так как выгоды от участия в ЕАЭС для Армении при переориентации на Европу исчезнут. Политик добавил, это пишет ТАСС, что всем ясен тот факт, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку. Поэтому, по его мнению, премьеру Армении приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете. Да, замечательно, Ульян Емельянович. У Гордона ролик. Путина больше нет. Войне конец. Ну, Дмитрий Гордон, я вам говорил, это выдающийся абсолютно человек, такой, понимаете, который трахнет вас в любой ситуации. Это он умеет. Потрясающе. Теперь я хотел кое-что прокомментировать. Значит, понимаете, что в этом сюжете? Не то, что он говорит там булками и так далее. Значит, это говорит вот о чем. Это логика России. Мы за газ дешевый купим все. Понимаете? Это унижение армян. Унижение... Непонимание, что армяне не потерпят такого, погонят этого дяденьку. Ну, понимаете, это такое кошмар. Юлия Рабинович, Гордон умеет вдохновлять. Да-да-да, вы абсолютно правы. Умеет вдохновлять, да. Не, мастер. Гордон мастер. Он умеет это делать абсолютно потрясающе и знает, что бы он ни написал, вы обязательно придете, посмотрите. Вот сегодня я вам рассказываю про вот этих суперлюдей. Вот в этих интервью и в различных материалах становится понятно, почему они такие. И в чем отличие нас, например, по сравнению с ними? Вот Илон Маск. Ну вот почему он Илон Маск? Ведь он руководитель всего этого, ну такой главный папа. Понимаете? Вот как у него получается всем этим руководить? Понятно, что у него есть помощники, это все ясно и так далее, но... Вот как, чтобы, ну это же можно спалиться, зависнуть. И вот один из его секретов. Рассказывает первая жена Илона Маска. Вот она рассказывает, как он ведет себя. Это ужасно интересно. Первая жена Илона Маска однажды описала, каково это наблюдать, как он терпит неудачу. Она рассказала, что он не реагирует так, как реагируют обычные люди. Когда ракета взрывается, большинство людей в комнате замолкают, некоторые плачут, некоторые начинают подсчитывать финансовый ущерб. Маск тут же достает телефон и начинает звонить. Не эмоциональные звонки, спокойно спрашивает, что сломалось. Когда мы сможем это починить? Когда следующий запуск? Его голос не меняется. Это инженерный звонок. Ракета, которая только что стоила 60 миллионов долларов, уже в прошлом. Существует только следующее. Она сказала, что это было самое тревожное, что ей когда-либо доводилось видеть. Не потому, что он был холодным. Потому что он, внимание, действительно не был затронут. Неудача не регистрировалась как неудача. она регистрировалась как данные, как эксперимент, который дал вот именно такой результат. Результат, который определит следующий эксперимент. Вот почему он побеждает, не потому что не терпит неудач. Он терпит неудачи зрелищнее, чем кто-либо в истории. Он побеждает, потому что неудача не занимает никакого психологического пространства. Она входит как данные и выходит как действие. Большинство людей проигрывают не потому, что терпят неудачу, а потому что тратят недели на переработку, на переживание неудачи, прежде чем снова действовать. Маск тратит 0 секунд. Разрыв между неудачей и следующей попыткой – это его телефонный звонок. Ну, потрясающе, слушайте. Понимаете? Конечно, там много денег, поэтому... Ну, это как вы бумажку уронили или там, не знаю, яйцо разбилось. Ну, вы что же, боже, разбилось яйцо. Ну, есть другое. Или завтра купите. Понимаете? Интересно. А там миллиарды. И приходится, но одни миллиарды занимают другие. Ну, немного отойдем от политики. У меня тут есть кое-что очень высокого класса. Стою около машины, курю. Подходит парень. Девушка, сигаретки не будет? Дала ему сигаретку. А зажигалки? Протягиваю ему зажигалку. Он в шутку так. Еще, наверное, и жвачка у вас есть. Достаю из сумочки Орбит со словами... Я ведь фея, а ты так глупо все три свои желания протратил. Видели бы вы его лицо. Ну вот это такой жесткач, конечно. Пишет чувак. Наконец нам с мамой пришла похоронка на сына. Пропавшего без вести на СВО прошлым летом. Нашли его, Максимку нашего. Я хочу сразу сказать всем, кто так же, как и мы, ждали. Требуйте два комплекта. Требуйте два комплекта резины. В первом ЛАДа-центре на Дзержинского нам забыли дать, в кавычках, зимнюю резину. А когда под давлением, все же дали хорошие китайские скаты с толстым протектором, то все настроение от праздника уже было безнадежно испорчено. Вот это гениальная фраза. Я хочу сказать всем тем, кто так же, как и мы, ждали, требуйте два комплекта ковриков и обязательно два же комплекта резины. Нашли его, Максимку нашего. Вот, посмотрите, я вам говорил, значит, сразу предупреждаю. Это фотография искусственного интеллекта. Это с видеосъемки паршивой, там камера вот так тряслась, ребята, написав статью, просто дали искусственному интеллекту это видео и попросили восстановить, ну вот сделать фотографию. Вот смотрите, как выглядит это шоссе. Видите то, что я вам говорил? Вот это шоссе, которое идет на Крым. Это обычное классное шоссе. И вы видите, что просто горит машина, но это сейчас уже запретили, чтобы ехал частный транспорт, да, приватный. И вот дроны все время кружат и бьют по военным машинам. Вот они бьют, а люди мимо едут. И видите, в чем тут проблема? Я вам говорил, вот эти ограды. То есть ты эту машину не можешь никуда деть. То есть ты должен тягач. Тягач подцепляет эту машину и тащит ее к выходу какому-то. Но проблема в том, что в тягач немедленно попадет дрон. Понимаете? То есть у них так получается, что скоро это шоссе просто будет в этих военных машинах, которые разбиты. Война, ребята, война, что сделать? Ну, поскольку у нас эфир информационный, то я обязательно должен вам рассказать, кто заменяет Тулси Габбард. Правильно я сказал? Тулси Габбард, которая была директор национальной разведки США. Ребята, час работаем, 3117 зрителей, 1000 лайков, ну подбавьте. Пишет дежурный по Америке. Кто такой Аарон Лукас, новый глава разведки США? Исполняющим обязанности директора национальной разведки США в связи с отставкой Тулси Габбард с 30 июня станет ее заместитель Аарон Лукас, подтвердил в субботу президент Трамп. Вот теперь посмотрите, кто он. Это такой товарищ, что называется, не с улицы. За плечами уроженца Арканзаса Лукаса 20-летний опыт в разведывательном сообществе. Во время первого срока Трампа он работал главой аппарата директора нацразведки Ричарда Греннелла и входил в состав СНБ в качестве специалиста по Европе и России. Одной из высших должностей в карьере 55-летнего Лукаса стала позиция главы резидентуры США, резидентуры ЦРУ, простите, в неназванной стране бывшего СССР. До ЦРУ Лукас работал в институте Катона, который занимается анализом политических процессов в США и мире. На сайте учреждения до сих пор доступны его статьи начала 2000-х годов, в частности, прогноз победы Владимира Путина на президентских выборах в 2000 году. Вот такой человек. Ну, опытный профессионал. Ну, вы знаете, что на Кубе очень тяжелая ситуация, и, так сказать, ничего не помогает. Блокада есть блокада. Пишет Аббас Галямов. Помимо прочего, резкая активизация Трампа на Кубе может быть. Двоеточие. Первое. Попыткой отвлечь внимание американской общественности от проблем, возникавших на иранском направлении. Второе. Попыткой расслабить иранское руководство, убедив его в том, что Трамп увлекся Кубой и ему не до Ирана в преддверии нанесения удара по последнему. Третье. Попыткой заставить кубинские элиты повторить подвиг своих венесуэльских коллег, выдавших Трампу Мадуро, в обмен на то, чтобы Трамп от них отстал. Все это в качестве примера для иранских элит. Дескать, зачем вам гибнуть под нашими обстрелами? Отдайте нам тех, кто нас ссорит, и живите спокойно. Раз эти люди оказались настолько неумными, что не поняли намека с Мадуро, надо намекнуть еще раз, теперь с помощью Кастро. В конце концов, не всем же быть понятливыми. Некоторым надо и анекдот два раза рассказать, прежде чем до них дойдет. Это вот я такой. Я некоторые анекдоты просто не понимаю. Поздравляю себя и всех вас вот с этой картинкой. Дорогие друзья, «Фауда 2» выходит 5-й сезон. Алекс, который очень любит этот сериал, как и я, потому что он меня потряс. Я вам долго и восторженно рассказывал об этом сериале. Значит, пишут из Израиля. Вышел в эфир 5-й сезон «Фауды». Это не просто еще один сезон или сценарий, это другой сезон, который затрагивает резню и самую тяжелую катастрофу, которую знало государство Израиль 7 октября. Да, они же начали снимать, а после этого случилось 7 октября, и, ну, вы понимаете, всех поставили просто, что называется, в положение рис. Ну, надо было все переделывать, все писать новый сценарий, нового сериала. Теперь вот уже вот что делать с этими, вот это вот все, понимаете. Грандиозное событие, ужасная трагедия. А кино, так сказать, вот это, понимаете, то, что я вам говорил, что очень сложно сделать сериал, потому что очень мир меняется, понимаете. И вот такие вот трагедии, тем более израильский сериал, тем более, что в нем, собственно, говорится о работе контрразведки и все вот это вот, понимаете, тем более, это же тут в основном герои, это не только израильтяне, но и вот эти вот ребята из официальной Палестины, у них там своя контрразведка, вы те, кто видели, оно меня многому научило, потому что я не знал, что там они тоже, в общем, борются с Хамасом, ну так, это самое. Поэтому, конечно, сейчас переведут все это самое, будем с вами смотреть этот сезон, потому что, ну, это колоссально. Те же актеры, так сказать, все как полагается. Так, про «Фауду» я вам рассказал. А, вот вы знаете, вот это тут... Есть такой канал, очень смешной, он называется так, «Хроники одичавших анунаков». О чем идет разговор? Вы знаете, что во многих летописях и так далее, и так далее, и так далее, считается, что где-то 12-15 тысяч лет назад до нашей эры были пришельцы на Земле, вот там вот в районе Ближнего Востока, но они были везде, они были, вот именно им обязаны, значит. Вот, история анунаков очень простая. Анунаки прибыли с другой планеты, они обладали там всеми секретами, а дальше они... увидели, что тут ходят всякие питекантропы, полуобезьяны и так далее. И тогда это я вам просто рассказываю одну из версий, которая, ну, так сказать, что анунаки улучшили человеческую породу. То есть настоящий Homo sapiens, которого мы имеем, так сказать, дело сейчас, это есть генетическая хирургия. То есть они... улучшили земную породу и получились люди. Но, что интересно, они людей сделали не для того, чтобы, так сказать, люди жили, вообще умные, там, Адам и Ева и так далее. Можете себе представить, они делали их как слуг, которые выполняли всякие разные работы, ну, обладая мышлением и так далее. Потом анунаки покинули Землю, передав значительные знания и предметы производства, ну вот, например, обтесывание вот этих блоков для пирамид и так далее, да? Они довольно долго тут были, после этого, ну вот, как говорится, улетели, но обещали вернуться. Ну вот это вот, значит, почему я вам это рассказал, историю анунаков. Они... дали, объяснили письменность и так далее. Ну, в общем, короче, подарили цивилизацию, если можно так сказать, основные физические законы и прочее, прочее. Сразу скажу, что никаких доказательств этого нет. Но, с другой стороны, 15 тысяч лет – это огромный срок, который могут выдержать только пирамиды. Понимаете? Да и то, пирамидам всего 5-6 тысяч лет. Вот тут сложная история, потому что никаких там обломков кораблей, что-то такое. Но суть не в этом. Что обозначает хроники одичавших анунаков? То есть анунаки, умнейшие и так далее, они одичали. И поэтому пишет вот такое. Пишет Наталья Мисичук. Слушайте внимательно. У моего отца другая семья. И вот мальчик, самый младший, до 3 лет вообще не говорил ни слова, не говорил ничего. Они в семье между собой общались исключительно на украинском языке. И тут в один момент мальчик заговорил, но на русском. Очень плакал и будто не узнавал своих родителей. Кричал, вырывался и кричал на русском языке. Я русский из Ростова. А у нас же война уже столько времени. Я думаю, что скорее всего его на войне убили, и вот он переродился и не забыл, кто он. Вот так. И нехрен тут. Ну, не может же быть, что это неправда. Ну, если русская пресса пишет, то... Значит, так оно и... Ларри Дрим, забористая штука. Ну, я вам говорю. Забористая штука. Фавидин, а это под песню шамана было интересно? Да может, шаман вот это и есть этот парень, кто его знает? Теперь зетники. Блин, как же это прочитать сейчас? Там, знаете, бывает мелкий шрифт. Я разверну экран. Пишет просто, то есть не зетник. Савк 11.28. Я понимаю причину, почему украинцы воюют с россиянами и наносят удары по российским городам. Ведь российская армия вторглась в Украину. Российские дроны и ракеты летят по украинским городам. Любая страна и любой народ имеет право на защиту. Я понимаю, почему россияне воюют с украинцами и наносят удары по украинским городам. Они стремятся защитить жителей Донбасса и освободить территории, которые являются российскими по Конституции. Ну, я вот это вот читаю, ну, все нормально, так он рассуждает. И вдруг... Но почему Украина бьет по Москве? Москвичам эта война не нужна. Москвичи, в отличие от россиян, за Путина не голосовали. В войне мы тоже почти не принимали участие. Подавляющее большинство участников СВО не москвичи. Это не наша война. Почему россияне с украинцами не могут разобраться между собой? Только, пожалуйста, давайте без политики. Отвечайте по существу. Бля. Это покруче мальчика, который по-русски разговаривает. Я Вася, я из Ростова. Власти Франции решили прекратить выдачу временного разрешения на пребывание россиянам. Обладатели разрешений, правозащитницы рассказали. В общем, короче говоря, они решили усложнить процедуру получения временного разрешения. Теперь его будут выдавать только в исключительных случаях, когда человек не может в стране легализоваться другими способами. Ну, в общем, короче говоря... Опять Катя звонит, которая не смотрит, есть у меня эфир или нет. Так, значит, и еще одна новость, а потом кое-что. Ну, вчера я вам это рассказывал. Пишет RTVI US. В США закрыли легендарное шоу Стивена Кольбера на CBS. Трампа это обрадовало. Вы знаете, да, ролик, который он разместил прямо на своем сайте. Я вам покажу. Передача просуществовала более 30 лет, а Кольбер был ее ведущим последние 11 лет. Закрытие шоу, которое телеканал объяснил финансовыми причинами, горячо поприветствовал Дональд Трамп, его Кольбер неоднократно критиковал. Трамп пишет: «Кольбер наконец-то закончил свою карьеру на CBS. Удивительно, что он продержался так долго. Ни таланта, ни рейтингов, ни жизни. Он был как мертвец. Можно взять любого человека с улицы, и он будет лучше этого полного придурка. Слава богу, он наконец-то ушел». Это Трамп пишет. Однако радость Трампа разделили далеко не все. Бывший ведущий программы Дэвид Леттерман, я считаю, что это был лучший ведущий, ну, на моей памяти, потому что там были еще в 60-х, в 50-х годах Дэвид Леттерман, он сейчас с бородой такой ходит. Программе Дэвид Леттерман назвал закрытие шоу «Потерей для американской культуры», а комик Джимми Киммел, который сейчас ведет, призвал своих зрителей навсегда отказаться от просмотров CBS после решения. Поклонники с плакатами «Thank you, Стивен», «Спасибо, Стивен» с утра ждали под дождем, чтобы попасть на запись шоу. Гостем был Маккартни. В эфире также появились знаменитые актеры и комики, среди которых Брайан Крэнстон, Пол Радд, Райан Рейнольдс, Джимми Фэллон и Сет Майерс. Вот такая вот история. Ну, гнусная. Это гнусная история. Я сейчас попытаюсь показать вам. Секунду. Извините, притомился немножко. Сейчас. Вот. Вот это Трамп разместил, если я не ошибаюсь, на сайте Белого дома. Сейчас. Секунду. Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen. Музыку нельзя. Еще разик. Вот он говорит «гудбай». И люди аплодируют, и он танцует. Вот такой, такое странное. Александр Городницкий, прекрасный бард, прекрасный ученый, а ведь он до сих пор жив. Он, насколько я понимаю, последний остался из этой когорты шестидесятников. И вот этот стих, который называется «Очередь», не знаю, возможно, это песня, но мне это так все знакомо и вам. Я с детства простоял в очередях за маслом, керосином или хлебом, в том обществе угрюмом и нелепом, где жил и я, испытывая страх. Мне до сих пор мучительно знаком неистребимый запах керосина, очередей неправедных закон, где уважают наглость или силу. Мне часто вспоминаются во сне следы осколков на соседнем доме, и номера, записанные мне карандашом чернильным на ладони. Тот магазин, что был невдалеке, в фонарном полутемном переулке, где карточки сжимал я в кулаке, чтобы на лету не выхватили урки. Очередей унылая страда, в дожди и холода, назябнув за день, запоминать старался я всегда того, кто впереди меня и сзади. Голодный быт послевоенных лет под неуютным ленинградским небом, где мы писали на листах анкет, не состоял, не привлекался, не был. Но состоял я, числился и был среди голодных, скорбных и усталых, аборигенов шумных коммуналок, что стали новоселами могил. И знаю я, какая не беда разделит нас, народ, сбивая с толка, что вместе с ними я стоял всегда и никуда не отходил надолго. Абсолютно гениальный стих. Написан в 95-м году. А завтра воскресенье, мы встречаемся только в 21 час. Позвоните родителям и детям, несмотря на то, что, возможно, вы с ними в ссоре. Мы не вечны, наукой доказано. В 21 час лайки, донаты, перепосты. Этим вы можете помочь нашему каналу. Завтра в 21.